Это вроде подкаст. Я предлагаю не давать этому выпуску номер.
Номер, это специальный выпуск, знаешь, как
спецрепортаж,
бывает.
Потому что здесь не гость, мотафака.
Эксклюзивное исключение с одним из создателей.
Здесь один из создателей вроде подкаста. Я могу ошибаться, кстати, потому что тот вечер в баре для меня проходил с алкогольными напитками. Но если я не ошибаюсь, именно Антон предложил название вроде подкаст.
Нет, это был я.
Нет.
Это предложил я, это я точно помню. Этот день у меня отмечен красным календарем.
Нет.
Красным днем
не
календаря.
Не будем спорить, я просто помню ситуацию, что это в какой-то момент возникло из ниоткуда. Ну вот это как идея, короче. Даже серия была в Южном парке о том, что типа кто это придумал, они все мазались, потому что идея была хуйня. А тут идея такая прям здравая.
Я конкретно помню, что это я придумал. Ты говоришь, что это типа идея возникла ниоткуда. Я прям конкретно помню, это слово предложил.
Я помню, что Антон.
Вот, видишь, как бы две
но
позиции.
Я напоминаю, что я пил.
Да.
Я в тот вечер пил.
Ну, не важно, это общая вещь.
Антох, ты как?
Будем говорить об этом.
Хорошо.
У тебя избитые руки, расскажи.
Это морозы. Я не знаю почему, короче, но в Новосибирске у меня трескаются руки. Вот прям просто безумно. На улице я без перчаток. Я привык все время, когда жил в Кузбассе, да, там, Новокузнецк, Кемерово, не имеет значения. Я ходил без перчаток, потому что наши морозы мне казались не морозами абсолютно. Ну, то есть только когда там сорокет какой-то бьет уже, тогда что-то подмерзает где-то, короче. Ты такой перчаточки надеваешь, там, еще там шапку.
Сухо.
Да, а там в Новосибе вообще жутко.
Сухие,
просто.
Сухие, холодные морозы.
10 минут и все.
Слушай, ну ты был чуть послоенее, тебе было чуть теплее в Кузбассе.
Не, я думаю, что дело не в этом.
Делитесь, мы давно не виделись, пирог. Делитесь впечатлениями о прошедшей жизни.
Веду киноблог.
Илья
я
начал.
Смотрю.
Илья
очередной
начал.
Никому нахуй не нужный.
На самом деле, мне кажется, очень много откликов, потому что я даже у себя в ленте, хотя у меня не так много кемеровских людей, я вижу какие-то отклики, люди что-то пишут, как-то обсуждают.
Я знаете, что для себя понял? Что Инстаграм, несмотря на всю его, как сказать-то там, политику внутреннюю, он все-таки про немножко поддерживать человека, потому что я выяснил, что просмотр в IGTV...
Угу. Это который длинный ролик.
Да. Он засчитывается после 3 секунд.
Ну, это не как ВКонтакте, да, где обновил?
Не как ВКонтакте, не как... Ну, после
на Ютубе, по-моему, больше 3 секунд.
Мои обзоры 1000 человек хотя бы 3 секунды посмотрел.
Это уже показатель.
Всем привет, это Кинодвиж.
Недаром у тебя была кличка Илюха 3 секунды.
Была, я натренировался.
Да. Я хотел что-то сказать, и у меня вылетело.
Про впечатления ты говорил. Давайте поделитесь впечатлениями, что нового. Я, короче, себя на мысли просто поймал. Вот я сейчас смотрю «Зачарованные», чтобы вы понимали.
Новые?
Не, да какие старые. Новые? Старые, конечно, да. Я вот такой, какой там сезон? 2 у меня идет. И я недавно общался с коллегами на работе, и мы захватили эту тему, типа, и все такие, о, я тоже «Зачарованных» смотрю, о, я тоже смотрю «Зачарованных». Я такой думаю,
все такие, блядь, мы все смотрим «Зачарованных».
Я подумал о том, что мы сейчас так начали откровенно материться. И вспомните, год назад, между прочим, этот выпуск год, именует год. Год, дата, год вроде подкаста.
Там где-то
год.
Плюс-минус.
Мы обсуждали цензуру, помните? Мы обсуждали цензуру. Да, и сейчас такое. Это как никогда актуально, что сейчас вновь возвращается закон о цензуре. Поэтому возможно, что вы не услышите эти маты. Они будут просто запиканы.
Так а мы не СМИ. Нам что?
Мы в том числе СМИ.
Да.
А кто?
А там, мне кажется, по-моему, есть какая-то граница в количестве просматриваемых. Если там меньше человек, то ты не СМИ. Если больше, то ты считаешься как СМИ. Неважно, Твиттер ты ведешь, Инстаграм. Либо,
я тут недавно посмотрел
говоря, на Ютубе ролики
«Разочарованных».
Для меня, для одного шутка была, да? Никто не посмеялся, короче.
Ставьте дизлайки этому видео.
Саня
исключительно из-за этой шутки.
А мне кажется, Саня посмеялся, потому что я посмеялся.
Слушайте, ну вот год, мы год снимаем выпуски. Каково? Есть какое-то ощущение?
Мы год пытаемся снимать выпуски.
Ну как можем?
Как можем.
Да.
Мы, блядь, занятые люди.
У тебя есть ощущение того, что ты блогер?
Я недавно, ну вот, когда я начал заниматься вот этими своими, блядь...
Не, у тебя-то конкретно оно уже должно быть. Да.
Я понял, что несмотря на всю мою, я не знаю, какую-то публичную историю, назовем так... Ну, типа, я всегда считал, что я публичный человек. Я там с детства на сцене, я что-то какие-то движухи все мутил. Но я в какой-то момент понял, что... Вот выкладывая очередное видео, я все равно испытываю какую-то неловкость. И мне кажется, мне это мешает. Потому что, ну, я же должен быть такой, вау-вау, Мне неохота, ну, типа, чтобы Инстаграм ништяково работал, чтобы все алгоритмы срабатывали, нужно выкладывать все время истории. Мне неохота, тут, мне кажется, я так никому не интересен. Поэтому слово «блогер» мне не очень кажется, что подходит конкретно к ней.
Один умный человек, мой хороший товарищ, однажды сказал мне о том, что мы, ну, наше поколение конкретно, очень мы вообще не понимаем красоту и прелесть того, чего мы делаем. Он говорит о том, что вы настолько закомплексованы в этом, что вы боитесь и стесняетесь. На самом деле, то, что вы делаете, я не знаю, там какие-то вещи там творческие, да, они могут быть прекрасны и хороши, но мы сами стесняемся этого. И это очень плохо, с одной стороны.
И вот мне всегда казалось, что я не стеснительный человек. А сейчас мне почему-то так... Ну, у меня присутствует вот это ощущение, что... Я делаю что-то не очень интересное, и как бы, ну зачем я это буду что-то навязывать, кому-то тысячу раз репосты эти делать? Ну как бы, кому надо посмотреть, кому не надо, не посмотреть.
Один очень умный человек сказал, что прежде чем понять, ну прежде чем решить проблему, нужно понять, что это за проблема. То есть я сейчас такой задумался, было названо комплекс, было названо стеснение, все же что это у нас? Комплексы, стеснение, еще какие-то...
Может быть это комплекс, я не буду отрицать, но мне просто кажется, что я не настолько интересная персона, не настолько интересным мировоззрением, чтобы миллион людей сейчас внезапно подписались и смотрели.
А вот какой-нибудь Влад Бумага, наоборот, да, думает о том, что да, он супер классный, супер нужный, да, и по 10 тысяч роликов в день выкладывает.
Да, и плагиатит еще, пидарас.
Плагиатит.
Да, там же вы не видели эту тему? Выложили подборку. Американский блогер популярный, мистер Бист, по-моему, он называется, он выложил прям подборку скриншотов, где Влад Бумага прям один в один делает обложки к своим выпускам.
Один в один?
Я...
Чтобы точно
вы понимали, я не знаю, кто такой Влад Бумага.
Ну, это блогер.
Очень популярный блогер.
Ага, да.
Типа, блядь, любой тебе малец скажет, раскидает за А4.
Так
да.
Вот, вы не думаете о том, что стало слишком много блогеров в этом мире?
Да, мне кажется, это просто... Нельзя об этом рассуждать, нужно это принять как реальность. Это просто наш новый мир.
То есть раньше были эмо-гот и рэперы, типа, да, и рокеры, типа, сейчас да. Блогеры.
А мне кажется, это немножко другое движение. Блогер — это не субкультура какая-то, это... Ну, может быть и субкультура, конечно, отчасти, тут надо подробнее разбираться. Здесь, мне кажется, это часть нашей культуры, времяпрепровождения, досуга. Вот раньше это был телевизор, неотъемлемая часть жизни, вот этот ящик, который в доме там был вообще волшебством определенным, да? Потом это появился у нас интернет, собственно говоря, да, то есть стали все больше в компьютеры углубляться. Сейчас с компьютерами появились вот эти видеоблоги. То есть информационный поток весь идет оттуда.
Пусть лучше в интернет снимают ролики, чем по подъездам там.
Да, но потом еще люди поняли, что это может приносить хороший доход.
Ну, YouTube начал платить, видимо, да?
Да, и отсюда возникло, как бы, ну, как это часто и бывает, да, много говна. Люди захотели легких денег, и все стали блогерами.
Вы знаете, я тут буквально тоже пару недель назад понял и осознал, мне пришло это, что я востребованный популярный блогер. Вы понимаете, о чем я говорю? У меня 1000 подписчиков в Инстаграме, но мне на мою страницу приходит предложение сняться в проекте. Мне через буквально пару часов приходит предложение отрекламировать какую-то спортивную одежду за деньги. И через буквально на следующее утро приходит предложение, вот помнишь, я говорил, Mitsubishi Center, который сделать тоже коммерческое предложение. Мне 3 предложения пришло буквально за один день. Я думаю, камон.
Причем самое интересное, ты сказал, 1000 человек, это по нынешним меркам вообще.
Это вообще ничего. Я думаю, как живут люди, у которых там 1,5 миллиона подписчиков.
Там 1,5 миллиона. У них, наверное, просто там сыпется, как директ.
И мне стало так странно. Потому что, типа, куда я? Какой я блогер? Вы что, какие коммерческие предложения? Я так, нет.
А вот это опять возвращает нас к вопросу о закомплексованности или же что там, о сомнениях.
Нет, просто я себя не воспринимаю как блогер.
Так дело-то не в этом, можно просто попробовать. Типа, вопрос в другом, типа, готов ли ты зарабатывать на этом?
Возможно, но просто если бы на моем месте был человек, который воспринимал
себя уже
как блогер, он бы такой, да, он бы и сам что-то предложил и так далее и тому подобное. Читаю книгу.
Какую?
Помнишь, я заказывал в интернете, «Благоволительница» называется.
Ага.
700 с лишним страниц огромная, вот такая толстая книга, просто безумно огромная. Ее советовал Дмитрий Глуховский, писатель, который написал текст. Да, видели такой фильм, да? Такая
нет, книжка есть. Я не смотрел текст, но...
Вот, в общем, это очень такая нашумевшая книга, нашумевший роман. Ну, очень черный, очень черный. Дело в том, что происходит все от повествования эсэсовца, солдата-офицера, и он вот годы Великой Отечественной войны со своей точки зрения воспринимает и описывает происходящее. Очень много открытий там, но очень черное.
Ты же рассказывал это.
Она, ну я ее не дочитал.
А, ты не дочитал.
Я тебе, может быть, когда-то рассказывал, но мне тяжело ее читать, потому что она очень интересная до какого-то определенного черного момента, и когда наступает черный момент, я такой... Я не могу это читать. Я
а вот какой черный момент? Несколько... Вот просто, ну, чтобы какие-то границы...
Ну, сверхчерные моменты.
Ну, сверхчерные,
касательно,
сверхчерные
касательно людей, русских людей, которые умирали, касательно евреев, которых сжигали там и убивали, касательно маленьких младенцев, которых разбивают о печку головой.
Ну, вот, есть... вот это уже подробности, где более-менее
да.
понятно.
Но очень много
тебе
интересного...
это нужно было, да?
Да.
Мне нужно было понять, насколько черное в его понимании, то есть...
Очень черное. Но
у людей же разные границы.
У меня есть стимул дочитать эту книгу, потому что я не понимаю пока, почему она так популярна и почему... Ну, не плохое слово популярна, почему она так ценна.
Востребована, да?
Ну, может быть. Почему ее так ценят, ну, хорошие, выдающиеся люди?
А вот...
Мне кажется, что что-то светлое должно все-таки...
По поводу войны, кстати, я чуть... Чье-то мнение читал, не помню точно сейчас. Кто-то из писателей отзывался о работах, собственно говоря, Балабанова, а он же много снимал как раз о войне, собственно, чеченской. Mm-hmm. А у нас, говорят, есть пласт, еще он не у нашего даже поколения, а поколения, которое было до нас, что про афганскую войну до сих пор прямо и откровенно никто не говорил. То есть, если про Великую Отечественную войну уже очень много материала, уже отошедшее время, где мы, собственно говоря, мало. Наше поколение еще застало живых ветеранов. Вот вы застали, да, с кем-то общение были, да? Сейчас вот последующее поколение, наверное, уже вряд ли, если кого-то там единицы остались. И вот как раз-таки мы не преодолели афганской войны пласт, у нас еще чеченской войны пласт лежит, да? То есть, и вот восприятие всего этого, огромное несуразица какое-то в голове. Очень сложные темы, да?
Очень сложные темы. От ремонта до войны.
А, можно про книгу добавлю, страшно, короче. Антихрупкость. Кто-нибудь слышал?
Первый раз.
А, как извлечь...
Это антигейша.
С Виагрой ничего общего.
Не имеем.
Насим Николас Талеб или Талеб. Как извлечь выгоду из хаоса. Я, короче, ненавижу такие книги. Просто у меня сразу какая-то оппозиция включается, когда есть вот такая вот фраза на обложке.
Это что-то про...
Голос Талеба — это голос философа и пророка. К нему нельзя не прислушаться, его идеи настолько мощны, оригинальны, правильны, что их одних достаточно, чтобы изменить наше понимание структуры мира.
Илон Маск?
Да хрен знает, кто это такой вообще.
Вы знаете, да, что творит этот человек?
Это кто написал вот эту фразу?
Насим Николас Талеб, антихрупкость, пожалуйста.
А, ну это вот, по версии какого-то критика GQ, понимаешь? Ну вот он так считает. Ну,
я не думаю, что стоит ее читать.
Кого-то, ну, может быть, стоит. Ну, просто,
нет,
возможно, она не впечатлит вас.
Она нашумевшая, прям вот настолько сильно, что вау, там черный лебедь.
Кстати, я не сказал бы, что я знаток, конечно, но. Не сказал бы я, что знаток, но это практически как с блогингом. Ну, типа, хорошая рецензия в одном месте, хорошая рецензия. Ну, то есть, много хороших отзывов о книге не значит, что она действительно
абсолютно. Как о фильме, да?
Как и о фильме.
Я просто сейчас Опра за рубежом, да, есть наглядный
она
пример.
Для них знаковая фигура.
Да, хотя иногда книги там откровенно со знаком Опры.
Ну да, наверное.
Ну так в итоге, что такое хороший блогер?
Best blogger in the city.
Это блогер, который со временем будет востребован спустя. Я говорю, что гений определяет эпоха всегда. То есть хорошего, талантливого может определить. Поправим чуть-чуть.
Никому. То есть даже несмотря на то, что у него сейчас миллионы просмотров, он может быть нехорошим блогером. Mm-hmm.
Я надеюсь, я бы так сказал. Мне бы хотелось, чтобы хорошим блогером считался чувак, который это действительно искренне делает. Вот есть... Блядь, сейчас будет длинная цепочка, блядь.
Подожди, можно перебью, пока ты вспоминаешь цепочку? Физик, по-моему, Массачусетского университета.
Еще раз.
Нет, не поймаешь меня на этом. Вот этот самый известный в рейтинге из Соединенных Штатов университет выкладывает свои лекции по физике. Огромнейший
там
курс, понятным простым языком.
Подожди, но можно сказать, что он блогер?
Можно сказать, вот я...
Нил Грейман?
Не знаю, как зовут. Просто где-то...
Мне кажется, он не блогер в таком случае. Блог, мне кажется, это что-то другое.
Итого, ты цепочку хотел.
Цепочка. Значит, Дудю объяснял Птушкин в интервью про одного очень известного блогера в Америке.
Так.
Я, блядь, не помню, как его зовут.
Кто такой Птушкин?
PewDiePie, например.
Не-не-не, это не PewDiePie.
Давайте загуглим, у нас же есть Google.
Давай, пока
гугляем. Ты продолжай цепочку.
Вот, по-моему, Кейси, если я не ошибаюсь.
Что самый популярный, который был, да, одно время?
Короче, этот чувак в один кон дал себе, поставил сам себе условия. Он снимал блог ежедневно, 365 дней, каждый день новый выпуск. Причем он не просто садился и говорил, он у него реально, то он, блядь, обзор скейтборда сделал. Ну, короче, он занимался своим блогом. При этом у него там двое или трое детей, он каждое утро бегал, он занимался семьей, какая-то вроде у него еще там, ну, условная работа. Короче, чувак просто занимался любимым делом. За счет этого получил, конечно, невероятный фидбэк. Он один из самых популярных блогеров на планете вообще. Да, но он делал это в первую очередь, потому что ему было прикольно. Я думаю, что и хороший блогер, ну, я бы не идеализировал именно эту фигуру, просто потому что я плохо знаком с его творчеством, но...
Сам считает, что, ну, для него это прикольно, да?
По кайфу, по кайфу. Это конечно, правильный подход. И когда эта кайфуха приносит дополнительные деньги. Бонусы, деньги, славу, я там, не знаю, ремонт. Может быть, ему сделали бесплатно.
Может быть. Просто есть же такая теория, что, короче, работа должна приносить удовольствие. А если твое удовольствие превращается в работу, это...
Если твое удовольствие превращается в работу...
Не, ну просто давайте, да, блядь, Моргенштерн. И в нашем подкасте появился Моргенштерн. Он же откровенно заявил, что я все это делаю ради бабок. Его позиция ясна по этому поводу.
Но честь ему и хвала за то, что он честен с народом. То есть где-то же он говорил, что он делает откровенную хуету, да. Ну, поебень.
И снова честный.
Да, ну относительно можно и так сказать. С другой стороны, там понятие бенгер никто же не отменял. Есть что-то в его песнях какое-то вот. Как давнишний там Candy Shop у 50 Cent или PNB, что у него там считается заядлым хитом.
In the club.
Ну, пускай будет этот. Любой другой, короче.
Ну, просто надо же понять, Моргенштерн, он, блядь, кто? Так много матерюсь, простите.
Я вообще в шоке, я сейчас сижу и вообще не
просто
понимаю.
Просто понимаешь, когда приходит гость, я такой, типа,
да,
приличие,
да,
приличие.
Да, да.
Здесь
а тут пришел
свои.
Антон.
Здесь все свои. Все, я, если перевести камеру, я без штанов. Так, Моргенштерн, он музыкант?
Нет.
Кто он? Он блогер в первую очередь, он же начал...
Амбассадор табака Daft, между прочим.
Нет, ну он блогер изначально.
Он блогер, да, он придумал блог, в котором заявил, что он сможет повторить все, что делают американские рэперы. Типа, то, что они делают и становятся благодаря чему известными, это хуйня. Он тоже может так делать.
Реально?
Да, он с этого начал. Он с этого начал.
Глаза открывайте.
У него возникла очень большая аудитория, и в какой-то момент он понял, что это можно продавать. И некоторые песни действительно выходят за пределы вот этого блога на Ютубе. И он уж потихонечку перешел в чарт.
А Big Russian Boss?
Да, это совсем другое. Это тоже блогер, но он музыку настолько далеко не ушел.
Но он же раньше с музыки начал.
Да, они начали с рэпа.
Они начали с,
рэпа,
с пародии,
да.
Как раз таки непосредственно. Нет. С пародии на...
Условно, comedy rap. Или как это называется? Фрик? Что-то там.
ХЗ.
Вот типа того.
Еще это как-то и называется.
Да? Угу.
Ну, кстати, вот вы заметили, что теперь почти у любого события как такового, у какого-то
какое-то
явления,
название.
Какое-то название, да, там.
Блять, ну это же нормально.
А вы не знаете, вы, короче, есть такая вещь, Богомолов, знаете Богомолова? Константин,
да.
Богомолов написал,
да.
Манифест.
Да.
Современный. Ты знаешь про эту тему?
Я знаю про эту тему, весь манифест не читал.
Ну вот его можно прочитать, и у них есть еще на канале Ксюшеньки Собчак.
Сейчас она перезвонит.
Ксения Собчак.
По поводу ремонта перезвонит.
Господи, как у него фамилия, репортер?
Шихман.
Нет, как раз Богомолов и Брынзарь.
Ну, не
в общем, у них есть спор, на эту тему. То есть Богомолов одну сторону выдвигает, а Грымзарь этот вторую. Ну, советую посмотреть, очень интересная вещь. Касательно вообще современного.
Мне очень близка позиция Богомолова.
Он для меня еще раз открылся как личность, как художник. Еще раз.
В чем суть конфликта? Почему
он стороны? Говорит, Богомолов заявляет, что мы вошли вот в ту эпоху, когда любое заявление может кого-то задеть.
Прогрессивное общество.
Да, понятие толерантности настолько расширилось, что теперь человек, изъявляя просто свое мнение, а у нас свобода слова в том или ином смысле, конечно, изъявляя просто свое мнение, может задеть какую-то группу людей, какую-то группу лиц и наткнуться на конфликт. Хотя, получается, у нас запрет на мнение. ты можешь кого-то обидеть. Здесь обиделись полные, тут обиделись худые.
Белые,
этим
бородатые,
мне очень нравится, что их называют белыми. И вообще, почему Андреев сейчас сказал полные, мы не полные, мы бодипозитивные. И вот это все...
Актер, напомните, пожалуйста, фамилию, который сыграл Стрелка в фильме «Башня», по-моему, да? С этим...
Идрис Эльба.
Идрис Эльба предложил такое явление, я сейчас вернусь как раз к этой теме, но предыстория. Идрис Эльба предложил в старых фильмах, в сценах, которые могут оскорбить афроамериканцев,
да,
сделать спойлеры, что вот эта сцена может вас оскорбить,
да,
как бы проявив таким образом предостережение, да, чтобы не вырезать ничего, собственно говоря. Вас предостерегает, боитесь быть оскорбленными, не смотрите. Здесь, может быть, можно продолжить это движение, когда ты высказываешь свое мнение, как там с шуткой. Это мое мнение, не хочу никого задеть, так считаю только я, кто согласен, кто не согласен, извините.
Ага. Просто современное общество уже так не работает. Люди теряют работу. Ну, то есть вот Саша Бортич высказала свое мнение, сходила на митинг, и все, и до свидания, и все студии с ней сказали, ну нам такого не
надо. Ну на самом деле это больше слух. Потому что в интервью Дудю она говорит, что все нормально у нее.
Ну...
Это такой больше слух, да. Ну, то есть, какие вы знаете еще моменты? Ну, то есть, футболисты одного, когда он не встал на колено.
Агата, последних дней.
Агата Кристи запретили название 10 негритят, да, и теперь дюжина.
10 зеленых человечек.
Не, по-моему, дюжина просто
называется. Что-то такое. Стране.
Я про дюжину тоже слышал.
Да.
Подождите, но самое популярное, это же с этим, с актером. Еще из головы вылетело, господи. Страх и ненависть в Лас-Вегасе, пираты Карибского моря.
В общем, я думаю, что надо будет оставить ссылку на диалог Богомолова.
Да,
на это видео, очень хорошее видео.
Мой любимый пример, он буквально вот на днях случился. Значит, инсайдеры сообщают, что фильм о Супермене перезагрузит.
Так.
Фильм о Супермене.
Который? Это «Человек из стали».
«Человек из стали», да.
«Человек из стали».
И якобы Генри Кавилл больше не будет играть Супермена.
Так.
Более того, на роль Супермена рассматривают темнокожего актера.
Блэк Супермен, я читал сегодня эту новость какую-то.
Да.
По-моему, он из Марвел.
Кажется, «Адская кухня» что-то подобное выкатывала.
Срач невероятный. Просто, там просто срач. А при этом в комикс вселенной DC, расширенный, конечно,
есть
имеется Супермен. Черный Супермен.
Да, да.
Имеется.
А сейчас, подожди, перебью. А ты сейчас приведешь к отсылке про эти мемы, которые стали появляться с актерами, где белые актеры играют?
Обаму.
Нет,
где,
да, предложили Обаму сыграть. Я хотел привести к тому, что просто поймите, до какой жопы мы докатились, что люди разбирают, кто должен играть Супермена, темнокожий или белокожий, просто, блядь, это инопланетянин.
Он может быть зеленый.
Это, блядь, вымышленный, сука, персонаж. Он каким угодно. Вот художник, конечно, я понимаю недовольство публики, когда историческую личность, вот там Анну Болейн сейчас играет темнокожая актриса. Ну, конечно, есть вопросы, конечно, есть
вопросы.
И Анну
Каренину.
Анну Каренину, да.
Не, ну есть какие-то каноны, это устоявшиеся уже, все, этот человек не может быть чернокожим или белокожим,
ну,
по определению.
Условно говоря, да, показывать время в Соединенных Штатах, когда было рабство, и раба играет белый.
Если,
не могло же быть такое чисто историческое.
Если Барак Обама первый чернокожий президент, который, да, стал президентом Америки, как его может сыграть
белый? Вот, но мне кажется, разве белый, может белый, такой срач разгораться вокруг инопланетного существа?
Мне кажется, акцент на это не делается, а как раз именно за то, что может ли черный играть или не может. Ну, это странно, да. Ну, благо, что это, ну, не то чтобы благо, это пока у них там.
То есть, ну, вы про... людей волнует, каким все-таки будет Супермен. Конечно, это идет все в контексте с остальными событиями, безусловно, но это уже странновато, как по мне.
Нет, а между тем, пока мы тут с вами обсуждаем какие-то интересные вещи,
да.
Илон, наш любимый Маск, знаете, что он сделал, да? Вы видели?
Что-то написал в Твиттере, опять предложил встречу.
Его настойчивость приземлилась на Марсе, вы видели?
Нет.
Аппарат, который будет изучать
Почему?
Грунт.
Разве его?
Настойчивость, это SpaceX.
Нет, мне кажется, это НАСАовский.
По-моему, это Илона.
Ну,
Google в помощь.
Ну да, действительно. Действительно приземлился аппарат.
Да, да. Он приземлился и в течение...
Записал времени... первый звук с Марса.
Первая, фотография пришла, через несколько дней первое видео с Марса пришло. В идеальном качестве. Да. Наверное, мы подкаст в худшем качестве снимаем, чем Илон Маск и...
Слушайте, но Википедия говорит, что НАСА.
НАСА, да, значит,
да,
я тупой.
НАСА. Марс 2020, миссия НАСА в рамках исследования. Настойчивость, там основана на конструкции.
Perseverity, что-то как-то так.
Да, да, да.
С английским. My English is very bad.
Их было два аппарата, что-то убедительность.
Слушайте,
настойчивость.
Вот Я сейчас прочитаю, как это раньше было в Доте. В первые игроки называли артефакт. Он прям прописан был точно так же. Это был персеверанс.
Нормально.
Не знаю, как это по-английски, но тогда называли.
Ну так вот, о чем я? Что Марс. Как вы думаете, мы близки к колонизации Марса? Нет, говорят, нет. Что в ближайшие там 100-200 лет такое.
Я думаю, это не та проблема, которая должна заботить наше поколение, честно вот.
Первый человек в 2025, по-моему, или 30-м году уже.
Ну давайте так, я думаю, вот если он сейчас там действительно найдет, я не знаю, алмаз условно, я буду понимать, нахуя. Ну типа, мы, как в научной фантастике, летим за ресурсом.
А, ну, Земля, сама, само пространство не ресурс разве?
Не-не-не-не-не, они площадка. Летят на Марс не для того, чтобы добывать так, какие-то ресурсы. Они летят для того, чтобы обустроить жизнь.
Колонизировать, да, Марс.
Так, да, конечно. Первоцель такая. Блядь, в нашей планете осталось не так много в связи с тем, что население огромный прирост.
Да ладно. Переселяться богатым, хорошо жить на Марсе.
Тем более там нашли уже воду. Вот.
Дорого, подорого, богато вот это вот все. Хотите жить, выкатите там 30 миллиардов.
Ну не суть, ладно, я просто так.
Ну я тоже сейчас, конечно, понимаю, что несу хуйню про идеальное общество, но лететь на Марс дорого. Вот они сейчас
лететь в Сочи, мне кажется.
Дорого, да?
Согласен. Потом Марс, второе место. Типа, ну вот эти деньги на космическую миссию, ну наверное, могут где-то пригодиться. В теории. И люди говорят, ну мы...
Все дворцы еще построены, ты про это?
Да. А ну они говорят, мы совершаем великое дело, мы покоряем космос. А надо ли?
За великими делами стоит какая-то цель непосредственно.
Наверняка.
Здесь нет, есть... понятное дело, что мы не покорили еще даже океаны, да, что мы не знаем. Мы уже летим куда-то в космос, покоряем. Ну, наверное, они знают больше, чем мы.
Ну, тут же и океаны покоряют.
Давайте просто, так, наверное, вы бы так... хотели полететь на Марс? Я бы обосрался.
От счастья.
Ты знаешь, я в парке на рейнджере прокатиться не могу, а ты мне на Марс.
Реально, сцена. Фильм «Полет на Луну», по-моему, называется, или просто «Луна». Короче, недавний фильм Дэмина Шазела про, собственно, миссию, которая достигла Луны первой с этим тонтом. Ну, помогайте.
Армстронг.
Да. Вот. И там есть сцена, как они в ракете взлетают. Я бы никогда не хотел это испытать. Просто ни за что, ни за какие деньги.
Почему?
Это страшно. Оно сейчас просто развалится. А ты, ну, даже уже говорить слово «над землей» не очень правильно. Ты прям над землей из большой буквы. И когда это развалится...
Ты боишься на самолете?
Шансов вообще не останется. На самолете боюсь.
Это самый безопасный же, да, вид?
Ну, с точки зрения статистических данных, да.
Ну, типа, выжить в ДТП чуть проще,
чем... Просто в ДТП, мне кажется, существует момент контроля, то есть возможность открытия двери,
выбирать. Да.
Нет, я не говорю, что так и есть в реальности. У тебя есть самовнушение, то есть какое-то пространство более безопасное. Там я нахожусь, во-первых, в воздухе, во-вторых, какой-то железный, в коробке закрытый просто. А если мы еще и пролетаем над водой, даже если я вдруг выживу, я не умею плавать, сука. Что мне делать вот в такой ситуации?
Ты машину хоть раз в жизни водил? О чем ты говоришь?
Один
открыть
раз.
Дверь. А, ну я буду, значит, вот сейчас фура летит в меня, я в эту секунду открываю дверь, делаю кувырок, в поле кукурузном где-то встаю, отряхиваюсь, да, иду домой.
Нет,
грызя попкорн.
Это же тоже идеальные какие-то составляющие. Я говорю о возможности. То есть в теории такое есть. Выжить, мне кажется, при падении самолета.
Так, все, выжить в Киселевске это уже.
Вы хотели полететь на Марс?
Нет,
ну это страшно, безумно, но я бы не вынес нагрузки на этом. Ну, в идеале, конечно, в мечтах. Полететь в космос.
Блядь, завтра тебе говорят.
Не, ты че, какой?
Таван.
Я а если завтра
колят,
только, может быть, в тренажерный зал
пойду. Какой-то, что ты вот уснешь и проснешься уже на Марсе.
Ничего мне делать тогда.
Новичок.
Хорошо.
Так, ну проснулся, там нет кислорода.
Нет, но там все готово.
Вот все.
Там все готово.
Вся история короткая. Все готово для жизни. Что там, ипотеку на Марсе взял, да? Здрасте, мне тут 200 квадратов, пожалуйста, на Марсе выделите.
Нет, ну ты приземляешься, у тебя есть
костюм
с кислородом. То есть ты сам процесс не испытаешь вот этого страха.
Допустим, так.
Готов лететь на Марс?
Нет, ты что там делаешь? Ну типа прошелся, пропрыгал, там невесомость.
Там, блядь, ни баров.
Там ничего нету. Там что открывать? Бизнес очень. Шаурму открою свой.
Нет, ты будешь первый ведущий на Марсе.
Yeah.
Единственный, так скажем. То есть, если что-то открывается, открываешь ты.
Мы должны, знаете, что признать?
Ой, какой ужас.
Что мы идиоты. Что мы при всем вот этом информационном как бы обогащении.
Перенасыщении.
и перенасыщение. Мы не осознаем, насколько, конечно, это, блядь, пиздец.
Я еще не понимаю, что с тобой происходит.
Они отправили на Марс удаленно, знаешь, как машинку вели на другую планету. Это же жесть. Это правда жесть.
Я не понимаю до сих пор, как телевизор работает.
Слушайте, я не понимаю, как пылесос-робот вообще работает дома. Я нажимаю кнопку на телефоне, просто прихожу вам такой... У меня раньше кот орал, короче, в квартире встречал меня. Сейчас пылесос ездит.
Прекрасно. Мы вообще ничего не понимаем.
Мы тупые.
Вообще. А то есть, а есть какие-то команды людей, которые про это все думают, прописывают программы. Ну да, ну 200, значит, тысяч световых лет дотянет.
Нет, мы знаем основу там школьной программы.
Там Георгич кобеля мотает.
Нет, да знаем, все равно какие-то знаем. Просто потом дальше мы начинаем развиваться, и каждый уходит в свое ответвление. То есть кто-то разбирается лучше в физике, кто-то в математике, кто-то в истории,
да, это понятно.
Кто-то еще в чем-то.
Я имею в виду все равно осознать сам факт того, что это вот там... И это вот так.
Мы живем в удивительное время.
Удивительное. Базара нет.
Вы часто
самое
удивляетесь.
Прогрессируемое время.
Прогрессивное.
Прогрессивное. Прогрессируемое.
Я говорю, ты часто удивляешься?
Чему?
Вообще? Вообще чему-нибудь. А ты?
Че там? Как же люди могут не удивляться дню? Да, что-то такое в рождественское. Я удивляюсь в последнее время все чаще. Я удивляюсь людям. Ну вот, буквально недавно снимали мы подкаст с Артемом Вахитом. Да. И он говорит, блядь, я чемпион мира.
Пятикратно.
Мира, пять раз.
Пятикратно.
Это же невероятное достижение, мне кажется.
Он говорит, я хочу жить в Прокопьевске все равно. Я сейчас не осуждающий, я просто констатирую факт, это его слова. И для меня это удивление, но потому что я уже это говорил, когда люди произносят какую-то фразу... Не ассоциируется вот это с Прокопьевском. Я удивляюсь. Да, и вот так, и каждый раз я открываю для себя человека с новой стороны.
Ну.
Давай, Вова, чем ты удивляешься? Чему?
Кому мой вопрос?
Давай конечно. Так по-другому. Что тебя последнее удивило?
Манифест Богомолу. Я удивился в том, что 10 лет назад мне мой педагог об этом этими же словами говорил. И я удивился, почему через 10 лет это вновь актуально. Этими же словами.
Возможно, это всегда актуально.
Возможно, это был всегда Богомолов.
Вот последнее удивление буквально позавчера.
Так, Антон Михайлович.
Мне сложно представить, чему я удивлялся. Нет, но я всегда на какие-то вещи обращаю внимание. Такой, это вообще как, типа? Вот, да, с простого кофе. Как, короче, я в Твиттере писал на эту тему, сколько люди говна сожрали до того, как придумали сыр. Это же... Вот сыр — это же определенный процесс. Как они до него дошли? Как люди придумали, что надо кофе заставить сожрать слона, чтобы потом вышло из него вот эти зерна? Это очень вкусно. Кому пришло это в голову?
Илону Маску.
Ну вот как? Как люди до этого доходят? Вот меня
ну,
вот такие моменты удивляют.
Там что-то про эволюцию кто-то говорил.
Ну типа, наверное, что-то похожее.
Так, ну, нет, это понятно, что это со временем пришло. Как в процессе все это было? Чувак такой, а давай скормим, короче, еноту. Попробовали, не то. Давай там ослу, не то. Типа, такой какой-то процесс был. Ну, серьезно. Ну,
вот, пока вот... всех животных, да?
Да, мы не попробуем.
И
со слоном,
все,
типа,
и
да.
И все это было на Ноевом ковчеге.
Нет, там же говорят не слон, там же какой-то этот маленький...
Обезьянка
какая-то.
Вот видите, мы уже... А я слышал, что слон хоботом собирает...
Это какая-то блядь, сказка. Он что собирается? Он там не заваривает, что ли, сразу?
Через
блядь,
кофе
что?
Через слона? Нет, еще это какой-то байкер.
Это кальян! Да. Через слона это кальян! Через хобот курить.
Все.
Антоха, тебе нужно приезжать почаще. Такой душевный разговор получился.
О чем?
Ни о чем.
Вот так вот по галопам по Европам, как говорится, пробежали.
Ну.
Блин.
Ну.
Только вот эксклюзивный это, выпуск. Ты достоин ну, полноценного.
Вот это
а
сам,
у меня
да.
сейчас будет график 4 через 4. И я могу, у меня больше
вот это вот, да, yes, да. Это самое.
Нормально.
Вот. Вроде подкаст, ребят, подписывайтесь.
Ура.